Мы определили этот мир как место работы, определили жизнь как рабочую смену, определили то, что мы называем страданиями или, наоборот, удовольствиями в этом мире, вовсе не как, не дай Бог, полагают многие, награду, а только как условия труда. И мы сказали, что нет в этом мире награды и наказания, поскольку в месте работы, естественно, не происходит выдача зарплаты. Это совершенно отдельно. В месте сидит кассир, вовсе не на месте работы. И что еще мы сказали? Есть, как, помните, вы сказали, самое главное еврейское правило, оно какое? Что из любого нашего закона есть исключение. Всегда. Из любого закона есть исключение. Также и в данном случае есть два исключения из общего правила, по которому в этом мире нет награды и наказания. Эти два исключения, мы сказали, абсолютный грешник, абсолютный праведник. Мы поняли, что такое абсолютный грешник. Мы поняли, что сказали мудрецы наши, благословенные в память. Сказав «Решаим гмурим, мейтим квардехаегем». Мы уже при жизни абсолютные грешники. Мы привели пример, помните, ручья, который течет из цистерны. Ты смотришь на него, вроде ручей. А если присмотреться, увидеть его причину, цистерна, очевидно, что ни о каком ручье и речи быть не может. И помните, мы объяснили еще по-другому, только раньше. Сказали, что жизнь – это связь с источником жизни. То есть, не дай Бог, человек, отрезанный от источника жизни, ну, не дай Бог, от воздуха, смерть 2-3 минуты. От воды 2-3 суток, четверо максимум. Ну и так далее. В этом контексте, мы уже обращали на это внимание, стоит вот о чем вспомнить. Как раз по степени нужности, надобности, в этом мире все и построено. Воздух бесплатен. Более всего нужен, более всего находится, более всего доступен. Вслед за этим вода, ну почти бесплатна. Еда, без которой можно обходиться намного дольше, уже намного менее доступно. Ну так, мир устроен. Теперь. Издевается, а? Ну ладно. Так вот. Если новые вопросы у нас не возникли, можно ли считать, что мы более-менее общее объяснили нашу жизнь в этом мире, ее назначение и вообще, для чего, почему и все это. Можно все-таки, чтобы закончить как-то такой на высокой ноте вот эту часть курса, давайте заново прокомментируем слова мудрейшего из людей, царя Шломо, который сказал «Эйн хадаш тахат ашемеш». Как следует понимать его слова? Шемеш в еврейской философии – это символ раз и навсегда заданного порядка вещей. Символ кругообразности. И по-нашему, по-простому, шемеш – это естественные, природные силы. Они, как часы, были заведены в 6 дней творения, и с тех пор так и тикают, как и были заведены. Почему солнце стало символом всего этого? Ну, во-первых, слово, сам глагол «лешамеш». Солнце – это служка. Ну, если буквально переводить. Шама. Шемеш. Это служка. И постоянство появления Солнца на небосклоне, оно именно и символизирует некую константность, заданность наперед природных сил этого мира. Теперь, что же говорит нам мудрейший из людей царь Шломо, предвосхищая, и это комментарий самого Альберта Эйнштейна, предвосхищая суть, философскую теорию относительности. Если вы хотите обнаружить смысл системы, абсолютную шкалу ценностей, то где вам не следует искать? Ответ внутри системы. Почему? Альберт Эйнштейн объяснил, помните? Внутри системы все системы отсчета, они эквивалентны, они относительны. А раз относительны, значит эквивалентны, так или иначе. Таким образом, где может единственно существовать абсолютная система отсчета? Ответ только вне системы. Абсолютный по отношению к этой системе. Тем самым, какое у нас получается замечательное следствие вот, из вышесказанного. Если вы хотите понять смысл жизни, то искать его следует вне жизни. Я сформулирую это еще точнее. Смысл жизни никоим образом не может быть частью жизни. То есть, если у жизни есть объективная цель и объективный смысл, то он необходимо больше, чем жизнь. Лучше всего это правило запомнить по нашему простому еврейскому принципу. За 100 копеек не имеет смысл покупать 90 копеек. Никакая сумма меньше 101 копейки не имеет смысл покупать ее, приобретать ее за 100 копеек. За 100 копеек, по крайней мере, 101, желательно больше. Таким образом, если у жизни есть объективная цель, то она необходима должна быть больше, чем жизнь. Потому что нет ничего более глупого, в случае, если есть объективная цель, тратить жизнь, всю жизнь, все 100 копеек, на какую-то ее часть. Как бы эта часть важна ни была. То есть, как сказала одна наша знакомая, когда я пытался ей говорить на эти темы, на вопрос, который задал ей, зачем ты живешь, она ответила, ради детей. Вы понимаете всю бессмысленность этого ответа? Получается, что она, имея целую жизнь, где пусть, я не спорю, самое главное в этой ее жизни, 90% это дети. Но, простите, есть еще папа, мама, муж, друзья, работа, увлечения, хотите, таланты, что-что? Да. Так вот, это только глупая женщина так говорит. Та самая, которая готова положить на алтарь идолопоклоннических своих собственных воззрений целую жизнь. Это то, что сказала Майя Михайловна Плесецкая. Вся жизнь танец. Нет, я не спорю. Гениальная, наверное, я не специалист, гениальная наверняка балерина. Но как гениальная она ни была, она же еще и женщина. Она отказалась стать матерью, так мне рассказывали. Лишь потому, что это могло, не дай бог, повредить ее танцу. Так вот, что она сделала? Это классический пример современного идолопоклонства. Когда она устанавливает субъективную цель изнутри жизни своей, и этой ею установленной субъективной цели посвящает всю свою жизнь. То есть тратит 100 копеек на приобретение 90, пусть даже 99 копеек, не буду спорить. Именно это можно назвать дуростью. Многое, множественное, данное ему Всевышним, не понимает, зачем все это вместе ему дано. Нет, каждый в отдельности он понимает. И решает, что вот это одно из того, что дано ему Всевышним, и есть самое главное. И посвящает этому, за счет всего остального, всю свою жизнь. Не понимая самого главного, что жизнь не цель, жизнь – средство. Жизнь, я имею в виду, от момента рождения до момента смерти. То, что мы назвали рабочая смена. Ладно. И, как бы, последним аккордом пусть прозвучат следующие слова. Единственная, если хотите, главная проблема, которую решает в этом мире евреи, это быть берущим или быть получающим. Коль скоро цель творения, вспомним, была акт творения, акт величайшей любви Всевышнего к сотворенному. Максимум того, что Всевышний может дать человеку, это самое себя. И в этом смысл всех миров, помните? Все миры тем самым не более чем мостик над той пропастью, которая отделяет человека получающего, извиняюсь, человека берущего от Всевышнего дающего. Помните, в мире духовном, где нет расстояний, тем не менее, есть вот эта самая пропасть, несхожесть свойств. Противоположность свойств доброго, дающего Всевышнего и эгоистичного, берущего человека, вот эта пропасть и есть суть и содержание всех миров, созданных Всевышним, которые созданы именно для чего? Чтобы дать возможность человеку стать партнером, чтобы дать возможность человеку из берущего стать принимающим. В чем принципиальная разница? Для берущего существует только он сам. А у кого он берет вторичное и менее важно? принимающий берет не только то, что ему дают, но, во-первых, и главное, принимает дающего. Понятно? Все, тогда мы можем с спокойной совестью подвести некий сейчас итог по нашей философской основе и спокойненько смотреть в будущее. Первый вопрос, который теперь следует занять. Ну, как бы, на этом уровне что можно сказать? Понимаете, он сказал, все, что вы мне рассказали, дорогой Миша, это сказка. Нет, прекрасная, но это очень важно, чтобы слушатели согласились с тем, что сказка прекрасная. Нет, я готов на этом уровне, пусть сказка, но мне очень важно, чтобы сказка красивая, хорошая сказка. На этом уровне мы согласны? Поскольку снова, я ведь не убеждаю в чем-то. Я именно, помните, как искусствовед, влюбленный в живопись, детишек, впервые пришедших в музей, веду по экспозиции. Именно так. Ну, понятно, что я надеюсь, мечтаю, как бы, и хочу, чтобы слушатели прониклись и заразились той моей, чисто моей любовью к предмету. Но это уже от меня зависит в малой степени. Так вот, какой необходимо теперь, собственно, задать вопрос? Ладно, хорошо, допустим. А работает ли это, и работает ли это, и как это работает? Потому как мы же все объяснили только вообще. А конкретно, самый первый вопрос, на который следует дать ответ, во всем этом громадном плане Творца, каково место евреев, кто такие евреи, и о чем мы вообще говорим? Точнее, мы на самом деле будем отвечать всего на два вопроса. Кто такие евреи, наша первая тема, и что такое Тора, наша главная тема. Начнем с первого из них, и почему именно Египет? Почему наша сегодняшняя общая тема народопособного существующей своей первой подтемой имеет именно уроки Египта? Кстати, сам термин я, честно говоря, позаимствовал у Андрея Битова, у него есть такие уроки Армении. То есть языка, урок географии. Ну, тем не менее, ну, ради Бога. Пусть будет и у Андрея Битова заслуга перед еврейским народом. Ничего в этом такого нет. Это, знаете, Рав Деслер говорит, если вы ощущаете какому-нибудь человеку, еврею или не еврею, неприязнь, знаете, что надо сделать? Надо сделать ему что-нибудь хорошее. То есть сделать его причиной той мицвы, которую вы выполнили. Следовательно, вы сразу обнаружите, что ваша неприязнь или совсем ушла, или, по крайней мере, стала намного меньше. Да, главное правильно пользоваться тем, что у тебя есть. Итак, почему Египет? То, что еврейский народ особенный, я думаю, ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения. В этом смысле самый простой пример – это необъяснимость нашего существования с точки зрения законов исторического развития вообще. Уже в этом веке, может быть, даже больше, во второй его половине, были сформулированы некие основные законы истории как науки. И история сегодня уже где-то около науки. Она уже некая серьезная дисциплина, не такая, как и была раньше, и не такая, как и нам ее преподавали в школе. Но это уже ладно. Так один из основных принципов исторического развития о чем говорит? Что каждый народ проходит три основные стадии. Да? Он появляется, уровень детства, он приобретает некий максимум влияния, некая взрослость, и потом наступает дряхлость, если, конечно, его раньше не убивают, наоборот, физически. Кто-нибудь из его доброжелателей. Так вот, в этом смысле еврейский народ как бы ни в какие рамки и законы исторического развития не укладывается вообще. В этом смысле очень забавный пример может быть следующий. Как объясняли наше существование, возьмем двух страшных, максимально отстающих друг от друга оппонентов. С одной стороны, самого знаменитого историка 20-го столетия, сэра Арнольда Тойнби, это с одной стороны, как бы с хорошей стороны, а с другой стороны, возьмем Леавдель нацистов, то есть историков тысячелетнего рейха. Ведь мы же для них были, помните, вовсе не безинтересны предметы. Так что по поводу еврейского народа говорили нацисты? В школе детей своих, чему учили? Между 33-м и 45-м годами. А все это очень просто. Они говорили, что евреи — это биологический реликт. Окаменелость.
То есть, все люди, все человеки после ледникового периода, как известно, эволюционизировали и шли, в конце концов, к тому, что есть вершина, к понятию Ариэль. Кто ближе, кто дальше от этого понятия находится. И единственные сволочи эти, евреи, не эволюционизировали, так и остались на том страшном периоде, и являются главным тормозом человечества на пути к прогрессу и счастью. Доступно. Ну и выводы из этого соответствующие. О них мы будем говорить на уроках катастрофы. Как все это выглядело на самом деле. Далее. Биологический реликт. О чем говорит сэр Арнольд Тойнби в своей книге «История об истории»? Он говорит так, что мы с вами, кто давит, знаешь? Культурная окаменелость. Культурный реликт. Знаете? Что он имеет в виду? Он говорит, что мы с вами некие оцепеневшие такие вот, не знаю уж от чего, да? Сохранение собственной культурной традиции и не меняемся. Ну, что называется, плакать, смеяться, решайте сами. Но вот это некое сходство при всей их противоположности, она, конечно же, на определенные мысли наводит. Да? Ладно. Тем самым, вопрос, конечно же, не решается. Вы знакомы с цифрами, насколько мы древнее всех остальных народов в этом мире? Какой самый древний народ, кроме еврейского, если не считать еврейского? Кто? Китайцы. Китайцы самый древний народ, так считает современная этнография. Не этнические. Этнически они мешались очень много. Но просто их культурная традиция восходит к 3 веку до нашей эры, к знаменитому Конфуции. Тому самому помните, который стал тяжело искать в темной комнате черную кошку, в особенности, если ее там нет. Так вот, культурная традиция китайцев насчитывает вот уже 2300 лет. Впечатляет? Вообще, ни в коей мере, если вспомнить, что по нашим меркам 2300 лет – это не цифра. Даже на уровне народа мы к этому моменту существовали уже 1000 лет. Я уже не говорю про працев и так далее. В этом смысле, может, смешной пример. Лет 12 тому назад, около Ярских ворот, там еще до сегодня не закончили вот все эти эспланады, там делают какие-то переходы, мосты. Ну, всюду, где копнешь, ведь лезет какая-нибудь древность у нас здесь, земля такая у нас. Вот, раскопали общественное здание эпохи Маковеев, ну, 2 век до нашей эры, ну, почти как китайцы. Знаешь, что с этим зданием сделали? Ну, большое здание, ну, основы его. Я не знаю, вот в Риме, например, на Палатине, знаете, что туристам продают в качестве... Там ничего нет, грубо говоря, там одни камни. Этих камней, то есть там даже несколько, там, не знаю, уцелевшей колонны нет. Хотите посмотреть на настоящую эллинистическую или позднеримскую, там, византийскую колонну, приезжайте к нам в Израиль. Потому что этого добра у нас в Израиле больше, чем всюду. И так далее. Так вот, о чем речь идет? Да. То что сделали с этим зданием? Зафотографировали, измерили, зарисовали и закопали. Чистое слово, потому что там сейчас дорога идет. Вот. И древность-то древностью, но древность-то не очень древняя и не очень так важная. Ну и закопали. Древности у нас таких и более древних пруд-пруди. Не суть важна, что называется. Таким образом, даже по, так сказать, просто вот временной шкале древность нашего народа, она просто невообразима. Тем более, что в отличие от китайцев, которые пытались отгородиться от всего мира великой китайской стеной, у нас шансов на такую стену просто не было, нам их не дали. Помните, последние 2000 лет мы вообще живем где угодно. Называется, есть такой старый анекдот насчет проникновения евреев. Это когда Рабиновича во время очередной чистки в партии решили как бы проверить. Вот. И он в результате, блин, анекдот я его сокращу, он в результате должен был там договориться о поставках помидоров из России в Болгарию, о поставках сахара из России в Кубу. Вот. И всегда блестяще справлялся, но как бы много и тяжело у него получилось, много времени отняло, и получилось так не просто у него с Китаем. Нужно было договориться с Мао Цзэдуном о поставках риса, что называется от нас к ним, из России в Китай. Вернулся он все-таки через полгода, уже совсем как бы не тот блестящий Рабинович, каким он был. Тем не менее, такую записочку от Мао Цзэдуна привез, все, шлите рис, все как следует. И когда у него товарищи ортогеносы поинтересовали, мол, как, почему, он сказал, что вы, говорит, думаете, так легко найти в Китае двух приличных евреев. Вот наша распространенность по миру общеизвестна. И, может быть, хорошо знакома вам еще одна такая загадка истории. А как же мы не растворились? Ведь нормально, если вы слыхали, был такой карта советник Бигнев-Брызинский. Так вот, может быть, вы впечатлились его замечательным польским именем, не менее замечательной польской фамилией. Так вот, ничего кроме этого у него польского не было. Он сохранил это именно как вот некую память о том, что он вообще-то происходит из оттуда. Но нормально польский эмигрант в третьем поколении никакого отношения к Польше не имеет. Я уверен, что его дети изменили фамилию Брызинский на какую-нибудь более такую американо-звучащую. И потому объяснить, как это мы в течение 2000 лет и не стали частью того мира, в котором рассеялись, это, конечно, вещь отдельно интересная и необъяснимая. Ладно, все это было только предисловие, переходим к сути проблемы. Тем самым мы с вами сейчас попытаемся выяснить, ну как бы такой в смысле духовном, нематериальном, что же тут такой ген еврейский есть такой в нас, который не позволяет нам не раствориться и не исчезнуть. В чем особенность еврейского народа? Та самая, которая определила вот нашу невероятную древность и нерастворимость, вопреки логике и законам исторического развития. Именно для этого, для понимания вот этой вот некой нашей особенности, мы должны отправиться в Египет. Почему в Египет? Потому что Египет – это колыбель еврейского народа. Понятно, что это была вовсе не колыбель любящей матери, а даже наоборот. Но, тем не менее, начало нашей истории именно там. И там, поскольку есть у нас такой скорее, принцип зерна, по которому начало в концентрированном виде содержит в себе все последующее. То есть зернышко дерева внутри, на информационном уровне, содержит в себе все дерево до последнего листика. Именно там, благодаря концентрированности, мы можем попытаться обнаружить некий главный закон существования евреев в этом мире. Тот самый еврейский ген, который и есть наша главная особенность. Так что мы с вами сейчас пойдем, правда, и через пространство, а не только через время, помните, как у Шурика. Вот, но, что при этом? Все, что мы сейчас скажем, вовсе не исторично. В каком смысле? Не то, чтобы это неправда. Все это правда, как оно было на самом деле. Что об этом так говорит Тора. Но в данном случае меня совершенно не будет интересовать истинность с точки зрения исторической. Почему? А потому что я ищу ключ к пониманию происходящего здесь, сегодня, сейчас. И как бы мне менее важно, откуда я добуду этот ключ. Главное, чтобы он открывал, или, по крайней мере, приоткрыл дверь к той тайне, которая называется существование еврейского народа. То есть, еще раз, все, что я сейчас буду рассказывать, это устная традиция еврейского народа. Часть из нее уже подтверждена, часть не подтверждена, но мне в данном случае историчность рассказываемого не важна. Для того, чтобы понять суть той истории, которую нам предстоит услышать, мне нужно сделать еще одно предварительное замечание. Дело в том, что нам нужен некий общий словарный запас. И главным словом истории нами сейчас, которую будем сейчас слушать, будет слово «парадокс». И давайте как бы сразу заговорим, что я имею в виду под этим словом. Что такое парадокс? Приведу парочку примеров. Пример номер один. Специально для врачей. Знаете ли вы, дорогие врачи, как лет 60 тому назад лечили от укуса змеи? Ну, ядовитая змея, она кусает. Не было еще антигюрза, еще не существовал такой препарат. Что тогда делали? Чего делали? На самом деле существовал замечательный метод. Это да, это все понятно. Высасывали кровь. Я еще не был, я говорю, как лечили врачи. А интересная вещь была, видимо, она как бы забылась, но была очень интересная вещь, методика. Впрыскивали микродозу яда этого в предплечье. И что происходило? некая прививка, но укус уже был. Дело в том, что впрыскивание, ведь змея, она же сволочь, змея, она же кусает в самый низ. И организм, там нет никаких жизненно важных органов. Внизу, насколько я знаю, я вовсе не врач. И организм не начинает реагировать как следует. То есть, если бы в начале, ведь, с точки зрения, кстати, еврейской, то обратите внимание, в чем задача змея? Сделать укушенного змеем. То есть, чтобы как бы, вот этот яд, вот эта суть змеиная проникла повсюду. Ну, естественно, она умышляет, достигая жизненно важных органов. Теперь, вся проблема в том, что все это вначале начинается так, знаете, так, ну, чуть-чуть вначале, внизу, не страшно. Понемножку распространяется. Теперь, с этим было связано что? Пытались охлаждать, чтобы кровь так быстро не разносила. Но вот этот метод, в конце концов, он и есть сегодняшний метод. Просто сегодня впрыскивают сами антитела. Что же они делают? Сегодня впрыскивают антитела. Для чего? Чтобы боролись с ядом. А тогда что делали? Еще не было антител, я понимаю, не умели синтезировать, не знаю, не умели добывать. Сегодня, тогда впрыскивали маленькую микродозу самого яда, впрыскивали его в предплечье, рядом с важными органами, и организм начинал бурно на это реагировать, борясь с ядом, вырабатывая антитела, заодно получалась замечательная возможность побороть настоящий яд. Нечто похожее на прививку, но здесь другое, потому что яд-то уже был. Так что это такое? Ответ – это парадокс, потому что получается, что от змеиного яда лечили змеиным ядом. Ну, при ближайшем рассмотрении все нормально. Еще один пример, он уже для женщин. Ну, нет сегодня представителей прекрасного пола среди нас. Тем не менее, в качестве будущих преподавателей, имейте в виду, что у вас они всегда будут среди слушателей. Как ни странно, если вы посмотрите в любом заведении, вот еврейском, где смешанная публика, процентов 80 всегда составляют женщины. И не удивляйтесь этому, они более духовные. У них больше к этому запросов. Они более открыты. Они сильнее. Соответственно, яцера у них слабее. Они сильнее, следовательно, яцера слабее. Потому они составляют большинство наших слушателей. Так вот, что у нас для вас, женщины? Ответ. Скунс. Скунс. Маленькая. Да, маленькая, в Северной Америке живущая, это, как это животное называется, ну, типа кенгуру, сумчатая, все, наверное, маленькая сумчатая, да, живущая в Северной Америке. Да не важно. А важно что? Что эта маленькая зверушка, да, она обладает абсолютным защитным, правда, оружием. Да, ее по-другому еще вонючка называют. Правда. Этого скунса боится даже медведь-гризли, который вообще никого не боится. Когда у него просто на животе у этого скунса есть выход некой железы, и она такую ароматическую каплю выдавливает, если ее раздразнить, этого скунса, или там испугать, или что-то. В результате, когда эту каплю, запах в 15 метрах, по крайней мере, по диаметру такой, что ни одно животное этого вынести не может. Знакомый моего знакомого был на скунсовой ферме. Сейчас зайдем. Зачем их разводят? Вовсе не из-за их копеечной шкурки. Естественно, из-за запаха их разводят. Сейчас объясню. Но где в военных целях? Скунсовые бомбы еще никто не придумал. Тем не менее, просто на свитер попал кусочек этого вот, капелька вот этого вот ароматного вещества, так ему сказали как, никакая химчистка, ничего, и новый свитер, там очень много долларов стоило, пришлось сразу выкидывать. То есть ничего сделать нельзя с этим. Ну так вот, их выращивают на фермах, и для вас, женщины, для чего? Естественно, для духов. Нет в мире сегодня дорогих духов, которые делаются без использования скунсовой эссенции. Почему? Нет, запах нейтрализует. Устойчивый запах. Вот вы не женщины, вы не знаете, но в качестве мужей, настоящих и будущих, вы должны знать. Почему так дорого стоят женские духи? Устойчивость запаха. Если уж вы выкладываете там $100 вот за такой маленький флакончик, то зато его должно надолго хватить. Ладно. Опять же, у нас вроде бы парадокс. Но на самом деле, при ближайшем рассмотрении, все нормально. Итак, под парадоксом мы теперь будем что понимать? Некую невозможное состояние, некую соединенность противоположности, которая при ближайшем рассмотрении оказывается понятной и нормальной. Ладно, что мы делаем? Мы сейчас отправляемся в Египет, мысленно, по крайней мере. И самое первое, что следует помнить, 70 евреев, спускающихся в Египет, семейство патриарха Иакова, во главе с ним самим, обладала всеми качествами, которые и позволили им. Мы сегодня будем касаться вопросов о приоритетах. Будем говорить сегодня о приоритете на первый коммунистический субботник, о приоритете на мини-юбке. Но вот самый первый приоритет – создание первого еврейского гетто. В энциклопедии можно найти, что, по-моему, оно было создано в Генуе, если не ошибаюсь, в 16 веке. Или в Венеции. Где-то там. Может быть. Во-первых, я с этим спорю сразу. Простите меня, но нам из истории известно, что евреи всегда селились вместе. И кто немножко знаком с еврейской традицией, понятно почему. А как может жить еврей без миньяна? А где ему искать, извиняюсь, для своего сына Милану, да? А жениха для дочери? И вообще еврей – существо очень общественное, куда больше, чем даже обычный человек. Теперь. Потому евреи всегда селились вместе. Более того, например, в древнем, средневековом Толедо, нам известно, в 12 веке существовал укрепленный еврейский район, где евреям удалось отсидеться от бунтующей, бушующей толпы тогдашних антисемитов. То есть вот это вот поселение евреев вместе, рядом, да еще за стеной, оно вовсе, извиняюсь, не новое. И первые гетто сооружали сами евреи. Кстати, это очень символичная вещь. Когда мы разрушили, как любят говорят священцы, стен и гетто, то помните, чем это закончилось? Я всегда это показываю в Ядвашеме. Там есть такая картина большая, как нацисты заставляют евреев строить стену вокруг гетто. Есть некая мера за меру. Когда мы рвемся вот в этот вот большой, замечательно привлекательный мир, то что, к сожалению, происходит очень часто? Этот самый мир нас заставляет делать стенки гетто. Только уже там угрозой смерти. Ладно. Так о чем я? О том, что первое гетто, приоритет на создание первого гетто, несомненно, за семьей нашего патриарха Иакова. И первое еврейское гетто было, конечно же, создано на земле Гошин в Египте. Евреи, там поселившиеся, обладали всеми необходимыми качествами для создания такого гетто. Давайте парочку из них вспомним. Я не говорю о языке, о вере, это все понятно. Но профессия их, помните, какая у них профессия была? Скотоводы. Может быть, мы уже сегодня не помним, но для тамошних, тогдашних египтян это звучало, нет ничего нового под солнцем, богоубийцы. А почему? Очень просто. Потому что, несмотря на плодородие этой земли, земли Гошин, она была пустая. Не потому, что ее подарил царь, фараон, а потому что египтяне, вся их жизнь была около Нила. Разливы Нила, которые удобряли почву и были основой материальной жизни египтян. Египтяне занимались скотоводством. Почему? Потому что подобно современным индийцам, да, обожествляющим корову. Множество историй вы наверняка слышали в клубе кинопутешественников. Да? Корова ложится на дороге и все. И пока она как бы не встанет и не уйдет, вы по этой дороге не проверите. По крайней мере, без риска для жизни. Теперь, в Египте в этом смысле они не смотрели на вещи ширше. Они обожествляли весь домашний скот. То есть, не то, чтобы они его не имели, имели знаменитый бык Апис, искался по всему Египту, но они его никогда не использовали по прямому назначению. То есть не доили и не резали. Не дай Бог. Они его обожествляли. Выводы. Вы представляете себе, какими мы были в их глазах? Мало того, что у нас был свой язык, своя вера, свое место. Мы еще были богоубийцы. Нет ничего нового под солнцем. Это не христиане нас так первыми назвали, а египтяне. Видите, все, что мы видим потом, было уже там. Побежали дальше. Что было дальше? Дело в том, что когда умер самый последний из братьев, который специально сообщает, что это был Леви, он прожил 137 лет, то произошло то, что, наверное, можно сравнить с тем, что было в среде русского еврейства около 100 лет тому назад. Это можно увидеть в рассказах Шолом Алейхема. Понимаете, родились очень умные, очень любопытные мальчики и девочки. Новое поколение. Оно не пришло из к нам. Оно родилось там, в Египте, в земле Гошин. И что? И именно вот после того, как умер последний из братьев, вот эти уже выросшие мальчики и девочки сказали себе приблизительно следующее. А почему это, собственно, я должен оставаться скотоводом? Ведь есть столько замечательных, как вы сегодня сказали, чисто еврейских специальностей. Помните, адвокат, врач и самое главное, помните, кем был наш замечательный предок Иосиф? Он же был не только вице-королем, бывшейся мечтой бухгалтера в Берлане, он же был и министром финансов, а если более еврейское, должность. И вот эти молоденькие, умненькие, любопытненькие мальчики и девочки, которые, по всей видимости, от своих пап и мам не получили должных ответов. Понимаете ли, вера, как и любовь, не передается по наследству. Иногда да, но чаще нет. Знания можно передать, любовь нет. Именно это произошло, кстати, 120 лет назад. Если вы почитаете, есть у него в Шулманахе несколько щемящих, грустных рассказов о родителях, которые живут, дышат тоже, но ничего не знают. А любовь нельзя передать. И у них рождаются вот эти умные мальчики и девочки, которые не получают ответов. И идут кто куда, кто там в революцию, кто просто в бизнес, кто еще куда, кто на что гораздо. Именно так произошло впервые в Египте. Снова, все, что было в нашей истории, можно найти в Египте в качестве зернышка. Бурно, бурно, бурно влились в эту египетскую жизнь евреи. Дело в том, что рогаток процентной нормы не существовало. Не подумали об этом египтяне. Да и обвинять их нельзя. Первый раз мир столкнулся с феноменом евреев, которые штурмуют египетскую, мировую тогдашнюю цивилизацию. В этом смысле, если хотите, можно вспомнить 30-е годы и советскую Россию. Помните, процентную норму отменили. Мало того, там, не знаю, потомственный русский интеллигент своего сына определить в университет не мог. Потому что у него наверняка было какое-то там или дворянство, или просто чиновничья должность какая-то в прошлом. Его в университет, как социально дальнего, не брали. А евреи откуда? И нет, еще в той оседлости. Ситуация, нет статистических данных, но это все свидетельствуют, кто тогда учился. Более 50% во всех советских высших учебных заведениях составляли евреи. Это невозможная цифра. Если учесть, что евреи были менее, по-моему, 2% от общего населения. Более 50% всюду занимали евреи. Вещь ненормальная. Вы помните, кто были ваши учителя в школах? А ведь скольких убил Гитлер? Так вот, что и произошло. Евреи, как это с тех пор бывало, уже много раз преуспели. Преуспели. Мы, кстати, будем с вами на другом курсе говорить о причинах. А почему евреи всегда преуспевают? Чем они занимались? Слесарным мастерством, ювелирным делом или физикой? Физикой частиц. Чем угодно. Всегда преуспевают. Просто ужас какой-то. Хуже намыленных муравьев. Недаром так о нас говорят о себе. Так что было дальше? Евреи преуспели. И снова нет ничего нового под солнцем. Было впервые создано ОСО. Сложенцы читали, значит, такое ОСО. Ну как зэки шутили? Да? На нет и суда нет, а есть ОСО. Особое совещание. Она же тройка. Первое заседание тройки было в Египте. Не верите? Вспомните. Фараон, состав тройки был. Фараон, Бильам и Иов. На самом деле должно было быть четверо. Да? Но Итро убежал. Такой оказался несознательный египтянин. Убежал. В результате состоялось заседание ОСО. Да? А что делать с этими евреями, которые вылезли без этих рогаток процентной нормы на самый верх вылезли? Ну, пример, ну я не знаю. Ну, вот в 1991 году в России происходит революция. Да? В результате создается совершенно новое государство. В этот момент евреи находятся в самом низу. У них минимум возможностей. Максимум имеют кто? Партаппаратчики, у которых все завязано, все повязано, есть деньги, есть связи. Посмотрите сегодня высший эшелон российской власти. Среди первых 10, там, значит, там считать, с ума можно зайти. Чубайс евреи, Немцов евреи, мама еврейка, еврейка мама. У Чубайса мама еврейка. Ну так не рассказывали. У Чубайса мама еврейка, у Немцова мама еврейка. Там есть какой-то Рабинович, потом этот есть Березовский. Ну, короче, ужас. Так поймите, они же лезли, у них шансов было ноль по сравнению. И все равно смотрим через 6 лет. Откуда? Как они туда вылезли? Уже, тем не менее, ладно. Так вот, представьте, что было в Египте. Где антисемитизма еще не было, еще не знали, чего надо бояться и кого надо бояться. Так вот, собирается ОСУ, потому что ситуация страшнейшая. Евреи заполонили собой все высшие эшелоны. Какое было принято решение, помните? Буквально на следующий день. Если бы существовало радиовещание, то можно было сказать следующее, что фараон обратился к египетским гражданам с прочувствованной речью. Опять же, ближайшая ассоциация, по-моему, 6 июля 41 года, когда Сталин Иосиф Виссарионович впервые выступил по радио после начала войны. Третье, по-моему, или шестое, или третье, не принципиально. Важно, что сказал он при этом очень странно и необычно. Братья, сказал он, и сестры. Ну, реакция многих, пишет Солженицын, была однозначная. Они говорили, а, говорит, вспомнил, показывали ему очень неприличные жесты. Ну, это ладно. А что же сказал своим согражданам египетский фараон? Он сказал приблизительно следующее. Сказал так. Дорогие, сказал он, сограждане, нашему, нашей великой родине предстоят не менее же великие свершения. Да? Мы должны нести идеалы египетской цивилизации в самые отдаленные уголки этого нецивилизованного мира. А что, говорит, на ком, на чьих плечах, говорит, будет задача? На плечах нашей замечательной победоносной египетской армии. Да? А что сказал дальше фараон самое главное в современной войне? Самое смешное, что Давид абсолютно прав. Почему? Я сейчас приведу. Последняя современная война велась в 1983 году за Фолклендские острова между Аргентиной и Англией. Во главе английской армии был поставлен кто? Кладовщик. Национальность не проверял. Но кладовщик. Правда, в чине адмирала. Правда, в чине адмирала. А именно, о чем речь идет? Самое главное, продолжил фараон, вы уже, надеюсь, поняли, это в современной войне снабжение. И потому, кстати, к вопросу о приоритете. Понимаете ли, первый коммунистический субботник, как вы, наверное, уже догадались, был тоже в Египте. Объявлен он был, вот прямо сейчас мы продолжим, фараоном. Да? А все эти самые, как Ленин там в 20-м году таскает бревна, все это неправда. Знаете, говорят, что у него была в этот момент последняя стадия сифилиса. Ну, есть, которые это опровергают. Ну, не знаю. Все может быть, что вызывается, я там со свечкой не стоял, важно совсем иное. Фараон продолжил. И потому, говорит, предстоит всем нам, египетским патриотам, как одному человеку, встать на трудовую вахту и делать кирпичи. Так? Ну, и там аплодисменты, все это нам знакомо. Теперь, что было на следующий день? Объясняет нам Мидраш, что в самом деле фараон одел передник, так? И стал, как мы сегодня говорим, на трудовую вахту. И начал делать кирпичи. Так же поступила вся верхушка Египта. Все мы, к сожалению, знаем, что евреи не последние патриоты в странах своего проживания. Помните хотя бы последнего героя Советского Союза. Помните, мальчик, 27 лет, жениться мог. Умный, хороший еврейский мальчик. Вот. Но он погиб за светлое дело там, российской свободы. Там. Так вот, как вы понимаете, евреи лицом в грязь ударили, стали как один на трудовую вахту и показали этим египтянам, что они не последние египетские патриоты. Правда, должен вас огорчить сразу. Среди евреев нашлись штрейкбрехеры. Колено левое. Да, да, да. Вот. Незабываемое событие из его прошлого. Можно ли забыть? Так вот, самый первый, если хотите, самый главный урок Египта был, конечно же, конец этого субботника. Помните, что было в конце? В конце подошли египетские надсмотрщики и пересчитали кирпичи, которые в порыве такого патриотизма и энтузиазма определением Осипа Эмильевича Мандельштама, знаете, какое? Блуд труда. Гениальное определение. Так вот, пересчитали вот эти вот в порыве созданные кирпичи и сказали, что теперь уже без энтузиазма, но с плеткой, вот именно это количество кирпичей будут евреи теперь делать каждый день. А со штрейкбрехерами что? А их первый урок Египта приравняли к касте жрецов и от рабства освободили. Что называется, все остальное будет уже только комментарий. Большего урока представить себе нельзя. К сожалению, ну не понимаем мы этого урока. Так что давайте пойдем дальше. Парадокс главное наше сегодняшнее слово, оно будет называться звучать. Ну, все, что вы возьмете в Египте, это слово просто просится наружу. Ну, вы не знаете, с чего мы начнем. Вот египетское восстание. Ну, просто. Ну, что угодно можно брать, да? Ну, в конце концов, мы уже подкованы в истории. Да? И мы знаем, история нам рассказывает о том, как делается восстание. Ну, например, есть необходимые условия, без которых восстание невозможно. Одним из таких необходимых условий является вождь. Вождь, да? Обязательно во главе восстания должен стать вождь. Очень редко это может быть женщина. Нормально это мужчина в самом расцвете сил. Когда бывает этот расцвет, помните, когда дело касается Карлсона, то в любом возрасте. Сколько лет ему было в этот момент? 80. 15 лет на пенсии. Мало того, к нему был приставлен старший брат, 18 лет на пенсии, 83 года, Аарон. Почему? А то, что Моше страдал таким очень недостатком, знаете, небольшим для лидера, он двух слов сказать не мог. И потому к нему был приставлен Аарон. Теперь самое-то забавное даже не это, а схема восстания. Помните штурм Зимнего? Так вот, наступает главная последняя ночь в Египте. И мои дети это рассказывали так в садике. Значит, выбегает фараон, паро ба пиджама, бээмца алайла, выскакивает из дворца, да, и начинает кричать, где здесь Моше, где здесь Аарон? А еврейские дети, над ним издеваясь, показывают ему руками в разные стороны. И вот он ночью бегает, где-то под утро находит Моше и начинает просить его, Моше, дорогой, говорит, уходите. А Моше еще кокетничает. Говорит, как, говорит, ну что, говорит, вон, говорит, вот, говорит, да, грядет день, и мы спокойно так с высоко поднятой головой и пойдем. Вот это была схема восстания. Ну, обхотаться, правда, можно, если вдуматься. Причем, что здесь интересно? Ну, опять же, мы схватились за Моше, потом снова парадокс. В Египте астрология была точная наука. Точная наука без фокусов. И что? Как-то раз приходят астрологи к фараону и говорят ему, звезды не предполагают, а обязывают нас принять к сведению следующий факт. У этих пархатых еврейцев должен родиться мальчик в ближайшие полтора года. Родится мальчик, этот мальчик будет причиной гибели Египта. Теперь фараон, который не имел оппозиции и не был сдерживаем общественным мнением, чего делает? Объявляет о создании нового министерства с филиалами на местах проживания евреев. Министерство по убиению еврейских младенцев. Вот представляете, какая армия чиновников должна была быть создана? Нельзя было пропустить ни одного мальчика, рожденного еврейской мамой. Ни одного. Самое удивительное, Мидраш говорит даже более того. Было две недели, когда пришли астрологи и сказали «сейчас». И что? А тогда фараон ответил «убивать всех мальчиков, даже сына там верховного жреца, тоже убивать, если он родится в эти две недели». Теперь парадоксальная ситуация уже очевидна. Где растет Моше Рабейну? Где он воспитывается? Мало того, что у фараона написано, что фараон очень любил этого мальчика. И первым делом утром, говорит Мидраш, вставая в кровати, он спрашивал, как Мошенька изволил почивать, а как он яичнику кушал утром рано. Поймите, это человек, который пролил море крови, океан еврейской крови. Для чего? Чтобы избавиться именно от того самого, кого он же и растит. Ну, эти парадоксы, ну, понимаете, ну все, ну давайте возьмем казни египетские. Ну, казни египетские, в конце концов. Первый наш вопрос, конечно же, а кому они были нужны? Так вот, ответ так, чтобы этим египтянам, что называется, нужно, он не работает. Потому что, чтобы наказать египтян, как-то мелко для Всевышнего, еще 10 казней, совершенно без надобности. Может было их, допустим, 10 казней. Уже хватило бы. И мы как-то с вами говорили о чем? Проблема, с которой столкнулся Всевышний, была следующего порядка. Всевышний хотел, как известно, дать евреям Тору. И в отличие от того, что сегодня празднуется в израильских кибуцах, вы знаете, они в день Песаха что празднуют? Праздник национального освобождения еврейского народа. Мы же с вами знаем, что Всевышний вовсе не сказал «отпусти народ мой». А что он сказал? «Отпусти народ мой, дабы служил он мне». То есть выход из Египта был не просто освобождение от египетского рабства. Выход из Египта был и преследовал всего одну цель – дарование Торы. И вот тут-то Всевышний столкнулся с проблемой. Какой? А мы в Египте, говорят еврейские источники, были как египтяне. Вообще Египет в этом смысле был потрясающий, если хотите, это называют так уже мудрецы, Маараль об этом много говорит, кух ахитух, плавильная печь. Эды лояца мимицрай, так говорят мудрецы. Что это значит? Эды лояца мимицрай. В Египте каждый находил для себя нишу, где полностью удовлетворяли все его потребности. Не было и не могло быть ситуации, где человек не находил бы для себя такой ниши в Египте. Из Египта невозможно было уйти. Все растворялись там. И мы тоже там растворялись, но это уже как бы не наша тема, как мы все-таки ушли оттуда. Это отдельная тема, важно совсем другое для сейчас. Важно, что мы там были как египтяне. И что? Чтобы понять ту проблему, с которой столкнулся Всевышний и которая потребовала таких от него усилий, десяти казней и прочего, вспомним, что соотношение сил у вод Красного моря было, если не ошибаюсь, 19 к 1. То есть за более чем 600 тысячами здоровых военнообязанных еврейских мужиков погнался фараон аж на 600 колесницах. 600 помножим на 3, 1800. Если учесть, что колесницы были деревянные, пулеметы тогда еще не были изобретены, это были не тачанки, то что бы можно было посоветовать евреям, даже не будучи полководцем? Ну, берег моря, рядом, слава богу, галька. Каждый берет по камешку. Только военнообязанные мужики. Больше никого. 600 тысяч берут по камешку, швыряют в этих самых египтян. От них остается такая большая-большая гора, такой, знаете, символ египетской тупости. Значит, как можно было за евреями помчаться? Тем не менее, как известно, этого не произошло. А было на самом деле прямо обратное. Евреи завопили прямо предсмертным воплем: «Спаси нас, Всевышний!» А почему? Это очень просто, рабская психология. Евреи думали не головой, а спинным мозгом, точнее той исполосованной спиной раны, которые на спине ведь еще не зажили, и думали они именно своими битыми, перебитыми костями. Увидели хозяина, фараона. Так вот, проблема, с которой столкнулся Всевышний, была та самая. Тору можно дать только евреям. А евреями евреи в Египте, к сожалению, как раз-то и не были. И потому единственное возможное объяснение 10 казней, и мы его, конечно же, и даем, это 10 уроков Египта. 10 уроков Египта. Когда Всевышний, пользуясь тем, что египтянам полагалось. Ведь в Египте была пирамида. Наверху был фараон. В самом низу были евреи. Нечто подобное сделал Гитлер в Европе. По отношению к евреям, самый последний египетский раб был хозяином. То есть, представьте себе, еврей там после 18-часового рабочего дня, что называется, только что не на четвереньках возвращается домой. И соседушка его, египтянин, сам раб, делает ему вот так вот пальчик. Он говорит, там, наноси мне воды, наколи мне дров. Так что в этом смысле не удивляйтесь тому, что удар был нанесен не по фараону и верхушке политической, как мы сегодня потребовали, как коллективная ответственность, чем виновен палестинский народ. Надо, говорит, только это. А они, говорят, нельзя коллективная ответственность. Так вот, ответ нужно и можно. Потому что здесь все были на евреях стояли. Далее. Итак, назначение 10 казней египетских, ими египтян вполне заслуженных, было какое? Научить нас, показать нам, чего все это стоит. И поэтому, может быть, я вам вот что, какой пример покажу, прежде чем мы рассмотрим казни египетские. Вы знаете, Всевышний не утерпел и две мицвы дал нам еще до выхода из Египта. Одна из них, она такая философская, мы их трогать не будем, а вторая, она очень практическая такая мицва. Курбан Песах. Ну, что надо было сделать? Ну, очень просто. Надо было взять. И тут, в Египте, эта мицва была снабжена некими подробностями, которых никогда более не было. То есть они были только там, для Египта. И потому они нам очень важны. Обратим внимание, нужно было обратиться к соседу египтянину. Обязательно, только именно к соседу египтянину. И попросить у него пасхального агнца. Взаймы. Представьте себе картину. Еврей, тот самый с незажатой спиной, часть побоев это именно от этого соседа египтянина, идет к нему, но уже по сути вытекает. То есть в смысле вежливости все нормально уже. Уже уважают. Ну, 9 казней было. Тук-тук, открывает египтянин дверь, говорит: здрасте, да, пожалуйста, что угодно дорогому моему соседушке. Он говорит: понимаешь, говорит, так не мёкся ему, потому что то, что он собирается делать, он же знает. Оно уже ужасная вещь, понимаете, он Бога хочет резать. Ну, ягненочек, резать Бога, понимаете, ножом он собирается резать. Ну, естественно, ничего этого не говорит, говорит: понимаешь, так и так, вот командир у нас, Моше, приказ дал, не одолжишь ли мне, говорит. Он говорит: охотно, говорит, а зачем тебе? Ну, охотно, в смысле, 9 казней тут были. Ну, еврей там что-то отнекивается, говорит: ну вот для этого берет. Теперь дальше. Требование Всевышнего, только там, в Египте, на 4 суток вот эту бедную животинку за шею привязать куда к спинке кровати. Теперь, объяснение для чего? Чтобы посмотреть, а годится ли она вообще в жертву. Теперь, понимаете, проверка, годится ли это маленькое годовалое животное в жертву, это 15 минут. 4 суток в спинке кровати, представляете, как она все вело? Привязанная за шею к спинке кровати. Ну, это же очевидный урок, понимаете? Ты смотришь на того Бога, который еще позавчера был твоим. И вот она и кричит, и освободиться не может 4 дня. Ну, методическое пособие, да? По избавлению от египетских комплексов. Самое страшное начинается дальше. Его надо резать. Ну, евреи, тут фокусов нет. Он идет там на задний двор, чтобы никто не видел, выставив там детей, чтобы там никто не подсмотрел. Режет это животное. Но дальше начинается самое для него страшное. Понимаете? Потому что тихо его зарезаешь. Да? Он не может его тихо кушать, потому что что требует Тора? Не варить. Потому что если бы варить, можно сказать, как, ну, фазан такой большой попался, индюшка такая крупная. А здесь его надо жарить на вертеле. Представляете себе запах? Бога жарить на вертеле. Вот этот, может быть, такой очень наглядный пример показывает нам смысл назначения казни египетских. 10 уроков Египта для евреев. Как мы выходили из Египта? Из нас кислотой Всевышний вытравливал все египетское. Мы на этом делаем перерыв, мне просто убегать нужно. Значит, в следующий раз мы с этого места продолжим.